Маяком это здание никогда не служило. Местные прозвали его так из-за расположения и внешнего вида. Трехэтажная башня на краю мыса сперва была монастырем, потом музеем, а теперь отелем, шикарным, но с дурной репутацией. И слава богу, иначе невинных жертв оказалось бы намного больше. С моря дул сильный холодный ветер, начесывая трехметровые волны. Они выкатывались на пляж до самой трассы или вдрызг разбивались о скалы, переполняя уши какофонией грохота, плеска и шипения, а эфир помехами. А еще быстро темнело, и это было плохо. И физически, и психологически. Чем ярче направленные на здание прожекторы, тем больше в нем темных углов и гуще в них тени. Внутреннюю подсветку пираты, разумеется, отключили. Свое логово они знали на зубок, к тому же среди них было немало ксеносов, предпочитавших ночь дню.
«Не нравится мне это». Капитан Рейн, командир роты, облизнул губы и так уже обветренные и растрескавшиеся. «Похоже, эти гады неспроста время тянут». Старшина Петухов кивнул и снова приник к биноклю. То, что ржавый волк сам предложил переговоры, уже настораживало. А дебильные, хоть и выполнимые требования, тем более. Выполнять их, впрочем, власти не собирались. И волк знал это, как никто другой. Но зачем-то продолжал ломать комедию.
Маяк казался безжизненным, хотя в нем, по данным разведки, засело около 80 единиц противника, людей, инопланетян и киборгов, плюс 17 заложников, в чьей подлинности Станислав сильно сомневался. Скорее всего, за них выдавали пиратских девок, отельную прислугу, прекрасно знавшую, кто у них в гостях, и новичков, еще не успевших засветиться в полицейской базе. Но доказательств, что это одна шайка-лейка, не было. А значит, мать их, приходится играть в благородных освободителей.
«Надо штурмовать», — уверенно бросил старшина, опуская бинокль. «Прямо сейчас, пока хоть что-то видно».
«Без приказа?»
Станислав выразительно посмотрел на старшего по званию, но не боевому опыту.
«Они не собираются сдаваться. Ждут подмоги или еще чего. Черт их знает. И дождутся, если мы так и будем мяться, как девственник перед борделем.
Но наши психологи проанализировали ситуацию и...»
«Клал я на их анализы», — бесцеремонно рубанул Станислав. «Волк не идиот и не самоубийца. Он точно знает, чего хочет и как это получить. А перед камерой просто выкобенивался. Мозги нам пудрил».
«Откуда ты знаешь?»
«Если бы я хотел изобразить психопата, тоже шпарил бы фразами из конспекта второго курса военно-десантной академии».
«А ты учился в академии?» — изумился капитан. «Почему тогда не офицер? Разжаловали?»
«Не доучился. Математику завалил», — раздраженно буркнул Станислав. Он не стыдился своей неудачи, но сейчас эта тема была крайне неуместной. Осада велась по двум фронтам — внизу на оцепленном космодесантном мысе и на орбите, где точно так же замерли друг напротив друга 8 пиратских судов и 5 армейских. Пиратскую верхушку накрыли во время гулянки по случаю крупной добычи. Почти случайно осведомитель удачно подвернулся. «Ну как накрыли?» Прилетели, высадились как можно ближе к цели, но она оказалась неожиданно хорошо укреплена, и первый штурм провалился. Только и осталось поорать в мегафоны по рации: «Сдавайтесь!» Получив в ответ: «Хрен вам!» Но если пренебречь заложниками, при повторной атаке преимущество будет на стороне космодесанта. У них и огневой мощи больше, и выучки, и подкрепления через сутки двое пришлют. Однако Станислав задницей чуял: этих суток у них нет.
«Что, серьезно? Можно ж было договориться, пересдать?»
Капитан, напротив, цеплялся за любую возможность отвлечься от безнадежной с его точки зрения ситуации.
«Можно», — не стал распространяться старшина. В том году у него умер отец, 3 месяца спустя мать, и стало не до учебы, ни финансово, ни морально. Станислав взял академический отпуск и пошел служить рядовым по контракту. Год, два... А там показалось уже глупо возвращаться за парту и забивать голову интегральной бессмыслицей. Хотя изредка, например, сейчас, Станислав жалел, что сошел с трассы у самого финиша. Бледный закат оседал прямо на глазах. Еще 10-15 минут, и маяк канет во тьму, а вместе с ним надежда на успех операции.
«Давай сигнал к атаке», — жестко велел старшина, демонстративно откладывая бинокль и опуская щиток шлема. «Хватит, насиделись».
«Без приказа?» —
беспомощно повторил капитан. Станислав шумно вздохнул. Вот именно поэтому за 15 лет службы Рейн и не поднялся выше капитана. Правда, по той же причине
и ниже не спустился. Если бы командование видело, что тут происходит, то давно бы его отдало. Все проблемы из-за гнилой связи и идиотов-психологов, которым сперва свои мозги надо вправить, а уж потом в чужих ковыряться.
Да, но...»
На капитанском лице отразилась заведомо обреченная на провал борьба здравого смысла с армейским уставом.
«Если так подумать, из маяка пиратам деваться некуда. Мы все подходы оцепили. Может, волк просто понял, что ему хана, вот и резвится напоследок? Не хватало мне из-за его закидонов погон лишиться. Да и тебе, кажется, всего ничего до пенсии осталось».
Станислав задумчиво кивнул, словно соглашаясь с этими аргументами. Поправил бронежилет, проверил индикатор батареи бластера, небрежно протянул руку к командирскому поясу, отцепил от него рацию и, прежде чем Рейн осознал, что происходит, уверенно скомандовал.
«Сорока сидит на флюгере! Повторяю, сорока сидит на флюгере!»
После чего также спокойно размахнулся и далеко, красиво, как учебную гранату, зашвырнул рацию в черные зубья прибрежных скал.
«Да ты! Да что ты себе! Под трибунал пойдешь, идиот!»
Вякнул моментально побелевший капитан, пятясь от Станислава, как от бешеной собаки,
но тот, больше не обращая на него внимания, выскочил из укрытия и короткими перебежками рванул к башне.
Если сержанты и узнали голос Станислава, то не удивились и не стали мешкать. Старшина в роте — первое лицо после командира, и сказать по правде — бойцы доверяли ему куда больше, чем Рейну. Кодовая фраза единой волной сорвала с мест засидевшихся, тоже матерящих командирскую трусость десантников. За время вынужденного бездействия они успели найти и обезвредить большинство расставленных пиратами ловушек, подготовить свои и детально продумать план атаки. Стрелки прикрытия открыли шквальный огонь по дверям и окнам, в расщелине глухо чпокнула пневмопушка, выплюнув мину липучку. Она несколько секунд повисела на стене башни, все чаще мигая алым огоньком, а потом рванула, раскурочив стену аккуратной двухметровой дырой. Чпок! Чпок! Выстрелов было 5, взрывов только 4.
Одна мина прошла мимо цели, упала где-то в скалах, и наводящий не стал ее активировать.
«Подобрать после боя», — машинально отметил старшина. «Стрелку, если уцелеет, выговор. Ладно бы просто выше или ниже взял, а то конкретно в молоко». Своим же на головы свалилось. Станислава обогнали 2 ротных киборга, скользнули слева и справа молчаливыми тенями. Старшина отметил их краем глаза и едва заметно вздрогнул. Сжался, хотя не задеть его, не спутать с противником биомашины не могли. От киборгов веяло жутью, даже когда они просто стояли в казарме у стенки, как манекены, а уж когда оживали. Большинство бойцов хорохорились, уверяя, что ничего подобного не чувствуют. Техника и техника. Но Станислав себя не обманывал. Ксеносы и те вызывали меньше неприязни. К ним постепенно привыкаешь и начинаешь воспринимать как людей в причудливых костюмах. Киборгов нет. Тем не менее, польза от них была существенная. Дексы нырнули в один из проломов, сразу озарившийся изнутри пламенем. Продержались они недолго, секунд 15, но успели разведать и доложить обстановку, а главное — зачистить путь для второй волны штурмовиков в мощных, но неповоротливых бронескафандрах. Иначе их вымело бы оттуда направленным взрывом, как в первый раз. Холл удалось взять с настораживающей легкостью. Пираты, почти не показываясь, отступили на верхние и нижние этажи и стали плеваться огнем оттуда. Настал черед бойцов в более легкой и компактной броне. Низкие потолки, толстые каменные стены, винтовые лестницы, узкие коридоры и маленькие комнатки бывшего монастыря придавали гостинице средневековый колорит, но, к сожалению, крайне затрудняли ее захват. За толстыми дубовыми дверями космодесантника могло ожидать что угодно. От 3 пиратов с плазмометом до визжащей полуголой девки, а то и все вместе. Даже светошумовую гранату туда не швырнуть. Самого накроет, стена слишком близко. На верхних этажах стреляли и визжали активнее, но старшина махнул рукой ближайшей пятерке бойцов и уверенно повел их вниз.
Станислав не любил сюрпризов и ненадежных тылов. Мало ли, вдруг у волка в подвале тонна взрывчатки по принципу «живым не дамся».
Космодесантники быстро узнали, на что пираты потратили подаренное им время. При виде каждой новой баррикады, каждой неучтенной планом зачистки дыры в стенах и потолке, Станислав сдавленно матерился, проклиная Рейна с его нерешительностью. И чего греха таить своей? Знал же, что это не простой уголовник, а бывший военный, сержант. И в подручных у него такие же опытные бойцы.
Надо было сразу послать их, парламентера, нахрен. Быстренько перегруппироваться и додавить гадину, пока она не отрастила новые зубы. Штурмовики столкнулись с серьезным, а главное, прекрасно организованным сопротивлением. На этот раз атака не захлебнулась, но каждый метр давался с боем. Проще обрушить здание целиком, чем выскрести из него всю заразу. За 7 минут Станислав успел дважды потерять свою группу. 3 бойцов убитыми, 4 ранеными, которых соратники потащили к медикам. И обрасти новый. Согласно плану, в маяке было 2 подвальных этажа, хозблок, простирающийся под всем зданием, и небольшой, 50 квадратов, погреб-кладовая. Штурмовики продвинулись примерно до середины, до входа в погреб, но тот оказался намертво завален и запенен жиростойким полимером, от плазмы только черневшим и чадившим. Вроде бы такая же баррикада, как предыдущий, сложенная в стратегически важном месте, однако Станислава она сильно озадачила. По уму, погреб — последняя линия обороны, так почему волк, решивший сражаться до последнего, от нее отказался? И, кстати, где он? Пока что никто из бойцов не доложил, что убил или хотя бы засек кого-то похожего. Подозрения Станислава насчет бомбы укрепились. Похоже, волк залег в подземном логове и ждет, когда космодесантники займут здание, соберутся возле погреба и начнут его расколупывать. Тут-то их скопом в рай и зашвырнет. Станислав изложил свои подозрения по интеркому шлема, обращаясь вроде бы к командиру роты, но на общей частоте. Рейн зловеще промолчал, не желая делиться старшиной ответственность за нарушение приказа. Ведь все их переговоры записываются и потом будут разбираться. Черт с ним. Зато теперь бойцы не станут крушить баррикаду, пытаясь прорваться в погреб, и покинут маяк сразу после зачистки. Перестрелка в хозблоке увяла до редких выстрелов с обеих сторон. С верхних этажей гарь хотя бы через выбитые окна вытягивала, а здесь она сгустилась почти до осязаемости. Если б не респираторы со встроенным генератором кислорода, воюющие стороны давно б задохнулись. Про видимость и говорить нечего. Не помогали ни тактические фонари, ни инфракрасные визоры. Противника приходилось в буквальном смысле нашаривать. «Не давайте им и головы поднять, а я пойду гляну, что за тем поворотом», — приказал Станислав. По плану от вилок заканчивался тупиком, но убедиться не помешает. Именно идти было слишком опасно, и старшина сноровисто по-пластунски полз вперед, пока не тюкнулся шлемом в чугунную ножку винтажного шкафа, лежащего поперек коридора. Осторожно ощупав препятствие, Станислав пришел к выводу, что это не очередная баррикада, а жертва военных действий. От плазмы не защитит, вспыхнет, как и положено, хорошо просушенным доскам. Обползти ее никак не удавалось, только перескочить, но едва ноги космодесантника снова коснулись пола, как тот разъехался под ними. В первый момент Станислав решил, что угодил в ловушку, однако 3 секунды спустя обнаружил, что все еще жив и сидит уже на другом полу, а до проломанного потолка не больше 2 метров. В неожиданно прозрачном воздухе текущий из дыры дым казался черной бесконечной змеей, оплетающей человека кольцами. Здесь даже был слабый свет, и старшина торопливо потушил фонарь. Кажется, перекрытие просто не выдержало вибрации от беготни и пальбы, и космодесантник провалился. Куда? Погреб находится гораздо дальше. Играть в героя-одиночку Станислав не собирался, но рация внезапно отказала. То ли неудачно приложился шлемом, то ли сигнал не пробивался сквозь экранированный потолок. Пришлось вставать и, морщась от боли в отбитой заднице, проводить более детальную разведку, пока и здесь все не задымило. От идеи выбраться наверх тем же путем старшина сразу отказался. Края дыры выглядели крайне ненадежно. Как бы при попытке уцепиться и подтянуться, потолок не рухнул ему на голову целиком вместе со шкафом. Судя по каменным, неровным, влажно-блестящим стенам, космодесантник очутился в естественной пещере. Точнее, как он быстро убедился, в целом лабиринте. И, судя по там-сям прилепленным диодным светильникам, его первооткрывателем старшина Петухов не был. Станислав выматерился и снова попытался связаться со своими, но тщетно. Выходит, пока они там дурака валяли, волк преспокойно смылся из башни по подземному ходу. Нет, не складывается. Смывались бы уже все сразу, еще несколько часов назад. Может, выход из лабиринта находится в кольце оцепления? Тогда к чему этот фарс с переговорами? И, кстати, почему никто из местных даже не заикнулся о пещерах?
От любопытных, вездесущих мальчишек никакая маскировка не поможет. Они каждую расщелину в округе знают.
«Поговорим, старшина!»
Станислав круто обернулся, взяв на прицел одинокую, безоружную с виду фигуру, даже без бронежилета.
«На твоем месте я бы поостерегся стрелять. Это часть лабиринта».
Волк обвел взглядом свод пещеры, сплошь увешанный длинными тонкими сталактитами, очень хрупкая и нестабильная. Как точка напряжения стекла, если ты понимаешь, о чем я. Главарь пиратов говорил негромко, но эхо так усиливало его голос, что, казалось, сталактиты вибрируют от звуковых волн. «Я завалил математику, а не физику», — сердито подумал Станислав. Вслух же непреклонно очеканил. «Положи оружие на пол и подними руки вверх». Эхо издевательски затявкало и заскакало по стенам, больно резанув уши.
«Так нет же оружия», — развел руками волк.
«Слушай, может, обойдемся без этого дурацкого фарса? Ты, вижу, мужик умный и честный, раз до сих пор старшинские нашивки носишь». Станислава перекосило, но пират спокойно развил мысль.
«Был бы дураком, уже давно убили бы, а трус бы в штабе задницу отсиживал. Это ведь ты роту на штурм поднял, верно?»
Прослушивает переговоры или кто-то из наших крысятничает. Старшина продолжал держать врага на мушке, настороженно кося глазом по сторонам. Стрелять действительно боязно. Штурмовой плазмомет — мощная, но не слишком точная штука, а за спиной у волка две тонкие, словно изгрызенные колонны.
«Руки вверх!» — тоном ниже повторил Станислав, делая шаг вперед.
В армии сержант Сергей Волков был инструктором по рукопашному бою, в то время как старшина Петухов всего лишь владел основными приемами.
То есть, что голыми, что вооруженными руками эту матерую зверюгу взять непросто.
«Если вы победите, тебя, скорее всего, не отдадут под трибунал», словно не услышал пират. «Но постараются ускорить твою отставку. А федерация полагает, что армия и так обходится и слишком дорого, чтобы тратиться еще и на пенсии. Если вовремя сам о себе не позаботишься, то придется перебиваться с хлеба на воду, в лучшем случае с батона на кефир. Так как насчет небольшой сделки, Тебе даже ничего делать не придется. Просто возвращаешься к своим и говоришь, что ничего не обнаружил. А через пару месяцев, когда шумиха уляжется, на твой счет приходит некоторая сумма».
Стандартный ход загнанного в угол бандита. «Начальник, давай договоримся». Но на Станислава снова накатило противное ощущение утекающего сквозь пальцы времени. То есть, если старшина согласится, отлично. Волк не обманет, заплатит, однако на уме у него совсем другое. Станислав недобро усмехнулся.
«Засунь ее себе в задницу».
Зря он, конечно, заговорил с этим ублюдком. Надо было сразу стрелять, но без звука собственного голоса решимости нажать на гашетку не хватило. А так, волк мигом просек, к чему идет дело, метнулся за угол и, наплевав на собственное предостережение, открыл ответную пальбу, вынудив Станислава тоже искать укрытие. За спиной раздался грохот, а следом многоногий топот. Старшину хватились и бросились ему на подмогу.
«Парни, сюда! Волк здесь!»
— упустил Станислав свой последний шанс на пенсионный вклад.
«Ну погоди, сукин сын, я тебя даже из гроба достану!» — убедительно пообещало эхо.
За углом послышалась какая-то возня, но вместо волка оттуда внезапно выскочил боевой киборг. Худой, рыжий, всклокоченный.
«Дэн?»
Киборг вскинул здоровенный плазмомет с такой легкостью, словно это была детская пластиковая игрушка. Тренированное тело отреагировало само. Человек не способен опередить киборга, но опередил, потому что Станислав уже был не один, и первым в факел превратился Ярик, долговязый новобранец, в бою всегда наивно державшийся поближе к старшине. Ответный выстрел оторвал рыжему левую руку вместе с куском плеча. Из дыры в разнобой ударили и сразу опали несколько струй крови. Импланты мгновенно пережали сосуды. Плазмомет клюнул прикладом. Какое-то время киборг пытался удержать оружие в уцелевшей руке, потом выронил и атаковал врага в рукопашную, все с тем же кукольным лицом, без малейших признаков боли и узнавания.
В следующий раз Станислав прицелился точнее, и сгусток плазмы выел грудь киборга до решетки из обугленных ребер, за которой продолжало противоестественно пульсировать сердце.
Дэн остановился, закачался. В глазах как будто мелькнуло что-то человеческое.
Но Станислав продолжал стрелять уже осознанно, от ужаса и жалости, поскорее добить, потому что от таких ран не оправится даже киборг. Стрелял, пока тело не превратилось в огромный черный уголь, охваченный пламенем, но по-прежнему стоящий на ногах, глядящий на своего убийцу мертвыми прозрачно-голубыми глазами.
«Стоп!»
— неожиданно спохватился Станислав. «Дэн же шестерка. Их начнут выпускать только через несколько месяцев, когда он уже уйдет на пенсию».
«Так, пенсия. Тогда какого черта он тут делает? И что там делают без капитана его олухи?»
Станислав наконец осознал, что спит, и сразу проснулся. В таких случаях обычно говорят «в холодном поту», но капитан, напротив, задыхался от жары и рези в пересохшем горле, хотя во время штурма одеяло успело сползти на пол. Увидев, что хозяин открыл глаза, сидящая в изголовье котика наклонилась, щекотно обнюхав Станиславу лицом, и встревоженно поинтересовалась.
«Мррррр!»
Капитан молча сгробастал ее в охапку и уткнулся лицом в мохнатый, слегка пахнущий заспанный кошатиный бок. Котика громко заурчала, одновременно отпихиваясь всеми четырьмя лапами, и это окончательно привело Станислава в чувство.
«Чертов маяк! Когда ж он, наконец, от меня отвяжется?» — досадливо пробормотал капитан, разжимая руки.
Котика отбежала в конец койки и принялась вылизываться с таким видом, словно ее облапал пьяный бомж. Станислав подобрал одеяло, снова лег и заложил руки за голову. По-прежнему хотелось пить, но меньше, чем спать и плестись в пультогостиную, капитан поленился. Пророческие сны он не верил, чепуха это. Просто когда разнервничаешься или переберешь спиртного, из подсознания начинает лезть такой вот бред. И вообще, меньше жрать на ночь надо. Стас всегда мог определить, чем навеян кошмар, и этот не стал исключением. Он не ошибся. Заложники были липовыми. Часть из них при штурме схватилась за оружие, часть в ужасе забилась в углы, и расстреливать их пираты, как грозились, не стали. Жуткая схватка в пещере, киборгов было четверо, и одного Станислав действительно расстрелял почти в упор, закончилась победой космодесанта, хоть и с большими потерями. У лабиринта оказался всего один выход, но когда штурмовики подбежали к сообщающемуся с океаном пещерному озеру, оно вздулось огромным пузырем и лопнуло. Точно такой же мегабульк раздался под утесом, и подводный тоннель завалило по всей длине. Мокрые злые штурмовики сообщили, что видели, как перед самым взрывом в озеро кто-то прыгнул, но был ли это волк, никто не мог утверждать наверняка. Как и то, успел ли он пролететь по тоннелю на ракетном ранце скафандра или навсегда упокоился под тоннами воды и камня. Пленные на допросе признались, что они собирались покинуть маяк на подводной лодке, взамен оставив предсказанную Станиславом взрывчатку в погребе и прикрывающих отступление киборгов. В башне было полно потайных ходов, в том числе ведущих в пещеру, и банда до последнего ждала прибытия подмоги, но та опоздала. Потери сразу перестали казаться огромными. При ночном штурме космодесант потерял бы не 48 человек, а всю роту, причем единственным трофеем, стали бы обломки пустой башни. Волк тоже не ошибся. Станислава ожидала внутреннее, не признаваться же, что прогремевшая по всем инфосайтам победа досталась армии не благодаря мудрому командованию, а вопреки ему. Разбирательство, выговор, медаль, захолустный гарнизон для ошибка инициативных и выход на пенсию. Можно было подать рапорт, пройти медосмотр и, если все в порядке, добиться продления контракта еще на 3 года. Можно. Но после штурма маяка Станислав впервые почувствовал, что устал от войны, смерти и идиотов-командиров. Капитан усмехнулся в темноту, озаренный неожиданной мыслью. А ведь с Дэном у него куда больше общего, чем с людьми. Оба воевали, убивали и нарушали дурацкие приказы, даже если это могло стоить им жизни. Котика, видя, что хозяин затих, и его дыхание выровнялось, вернулась к нему под бок. Станислав осторожно, чтобы не спугнуть, нашарил и погладил теплый шерстяной клубок. Интересно, какие кошмары снятся боевому киборгу?